Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья, у нас сегодня эфир, ну, конечно же, про коронавирус, когда-то он должен был случиться, и вот сегодня мы будем говорить с нашим замечательным гостем, которого, если вы наши давнишние поклонники, уже совершенно точно видели, когда-то
три года
в прямых эфирах Теос Медиа, но сегодня он, наконец-таки, снова бросил все свои дела и примчался в наш эфир, бросив всех больных и не больных, здоровых, да. Диссертации все и все остальные прочие свои дела. Николай Васильев, доктор, семейный доктор и врач-иммунолог, у нас в прямом эфире в студии Теос Медиа. Мы будем говорить сегодня о коронавирусе. Зачем вообще нам прививаться, если нас защищает Бог? Это вопрос, который нам задают верующие, другие люди, которые почему-то не верят в вакцину, в медицину вообще. Ну и сомневающиеся, неверующие люди тоже этот вопрос к нам задают, желая нас поддеть. Поддеть, ведь мы верующие, вы верующие. Зачем же вам тогда прививаться? Просто помолитесь, облейтесь ведром святой воды, и все пройдет. Но на самом деле сегодня мы попытаемся более-менее серьезно подойти к этому вопросу. Не зря мы Николая пригласили. И будем говорить действительно о, ну, с научной точки зрения, насколько это возможно,
да,
с позиции доказательной медицины, да,
да.
Как нужно относиться правильно к этому вопросу, и можем ли мы вообще во всю эту ситуацию приписывать Бога, Библию, Писание и все прочее. Ставьте лайки, делайте репосты, конечно же, комментируйте эту трансляцию, задавайте свои вопросы. Ну, поехали. Приветствую, Николай.
Приветствую, спасибо, да.
Знаешь, Николай, у меня жена медик тоже, у нее тоже две специализации, дерматовенеролог и офтальмолог. Моя мама...
Прикольное сочетание.
Ну, такое бывает. Да. Моя мама тоже врач. Моя жена мне говорила, что ты тоже можешь быть даже медбратом, даже без диплома, потому что я умею принимать роды и все прочее. Ну, да, поэтому медицина, в принципе, мне близка. Мне близка, и я именно поэтому, ну, там, вдвойне рад, что наконец-таки этот эфир произошел. Надеюсь, скорее всего, после этого эфира часть моих подписчиков в социальных сетях от меня отпишется.
Это... Ну, может, кто-то добавится заодно.
Уже с утра сегодня отписались, на самом деле, потому что уже отписались, зная мою позицию, да, я высказал там в одном ролике, да, и уже отписались, да, потому что не уповаю на Бога вообще, и вообще там есть нанороботы и куча металла. Как ты думаешь, и не знаю, я даже не знаю, как ты будешь отвечать, как верующий, как просто человек или как врач, вот на этот вопрос на мой, как ты думаешь, почему в связи с появлением коронавируса появилось так много теорий заговора и таких странных мыслей по этому поводу? Потому что я, например, помню, в 90-х годах, в середине у нас была эпидемия там дифтерии, дизентерии,
да.
И это учился в военном училище, у нас очень много болело, даже некоторые умерли люди, и вот такого повального, знаешь, вот этого... Ну, прости меня, мракобесия, да, вот его не было. Но вот именно сегодня это случилось. Почему?
Ну, смотри, во-первых, мне кажется, что на самом деле христианство и наука совместимы. То есть у меня нету какой-то дихотомии, что вот я сейчас, завтра буду работать врачом, а сегодня здесь там с вами как христианин там, или наоборот, да. То есть мне кажется, что это напрямую взаимосвязанные вещи, поэтому я не разделяю ни науку, ни христианство. Наоборот, считаю, что это тесно и прямо связаны. Ну, в отношении того, что вот, конечно, появилось чипирование и вот это все, теория заговора, ну, это понятно все. Мне кажется, что главная проблема в том, что людям страшно. Они боятся, и страх, он блокирует какие-то рациональные мысли, да, и он просто там ведет к тому, что человек просто движим вот этим эмоцией, вот этой чувством, да, это его захватывает полностью и парализует, по сути, вот, поэтому, мне кажется, это первая причина, а вторая причина, ты знаешь, еще в том, что идет как рост недоверия в целом к правительству, к тому, что делается, и людям кажется, что вот и так все плохо, и так все непонятно, да, и, соответственно, и вот тут еще придумали вакцину, да, и вот, например, ладно бы она была бы добровольная, то тут ее делают обязательной. А потом еще и говорят, слушайте, а мы вам еще за это и машину дадим. Ну, человек думает, ну явно же что-то не то, да, как бы, ну зачем бы иначе бы. Вот, то есть в других странах люди стоят в очереди, там, в европейских странах, да, стоят в очереди, чтобы получить вакцину и благодарность за то, что она бесплатная. В странах Африки просто люди не имеют ее и ждут, как бы, когда она появится, и там, кто получает, остается жив, а те, кто не получает, умирают. Поэтому они понимают, что это вопрос жизни и смерти. А в нашей стране, наоборот, все есть, Но у нас вот это чувство недоверия, что наверняка там что-то они задумали, наверняка они хотят что-то мне вживить, там, меня убить. Вот. Но если бы они, вот если надо, вот опять же, вот, если включить разум, да, ну вот если бы хотели действительно убить, если бы хотели чипировать и вот прямо довести там до смерти, ну, ведь полно других источников. Возьмите воду, возьмите еду, возьмите экологию. Всех этих нанородов, роботов можно было туда запихнуть еще миллионы раз. Mm-hmm. Никто бы не заметил, потому что вы выпьете стакан воды или стакан молока, и у вас этих нанороботов будет намного больше. Чем связывать это с вакцинацией, когда человек приходит в поликлинику, его осматривают, там, лечат, фиксируют это все. Не дай бог с ним что-то случится, ведь что случится с человеком, ведь это, ну, каждый обратит на это внимание, да, там, вот был Иван, и вот нет Ивана, да, то есть как бы это факт, который сложно скрыть. Поэтому мне кажется, что если мы просто даже логически задумываемся, ну, хорошо, а зачем это нужно, вот кому это нужно вот так вот глобально вот, то мы поймем, что, конечно, это не выдерживает никакой критики. Конечно, мы можем сказать, что постепенно идет все к некому тотальному контролю, к какому-то такому...
К нанороботам.
К нанороботам. Ну, они появляются, да. Но, понимаете, как бы мне понравился аргумент, что если даже Windows тормозит, и как бы и они не могут сделать нормальный Windows или нормальный там iMac, то как бы как сделать нанороботов, которые будут управлять всем человечеством, и где взять столько чипов и так далее? То есть, на самом деле, если... Опять же, почему я думаю, что христианство и разум, и наука, они идут рука об руку, и не нужно их разделять? Потому что если просто включить логику и пытаться абстрагироваться от эмоциональных каких-то компонентов, задуматься, то многое просто исчезает, как какой-то такой...
Ты знаешь, именно в период коронавируса я впервые узнал об очень большом количестве вещей и теории заговора, которые я в жизни никогда не слышал. Например, вот химтрейл, ты, знаешь, знал, что такое химтрейлы?
Нет.
Вот. А я именно от людей, которые боятся коронавируса и чипирования через вакцину, узнал впервые в жизни, что эти следы от самолетов, которые ты видишь на небе, это не просто следы от самолетов, это нас опыляют сверху теми же самыми нанороботами, которые вторгаются в нас через легкие и...
А ты слышал такую теорию, что, например, я просто слышал ее лично, что с вакциной вживляется ген люцифераза.
Ну да.
То есть, понимаешь, как бы, и это говорят верующие люди, что зачем идти на вакцинацию, ты что там, вживляется ген Люцифера, понимаешь, и ты уже превращаешься то ли в недочеловека, то ли в какого-то полубесовское состояние, и вообще ты можешь потерять свое спасение, понимаешь, ну как бы для христиан это такой момент уже сразу, то есть ты уже
принципиальный,
ты уже как бы сделал вакцину, ты типа в ад идешь, но... Опять же, давайте просто откроем Писание, где мы увидим в Писании, что вакциной спасаешься. Нету такого. Верой в Иисуса Христа, да, а не вакциной. То есть получается, что вакцинирован ты или нет, это не влияет на твое спасение. Соответственно, это не может быть вот этим всем этим заговором. Потому что если там вживляли бы этот ген, если бы ты бы превращался в кого-то там ужасного, да, там, но как быть с христианами, которые молятся и идут на вакцинацию, и у них мир на этом сердце, потому что они хотят служить Богу, они хотят быть верны, и они хотят позаботиться о себе, о храме Духа Святого, но они хотят и других защитить, понимаешь?
Mm-hmm.
И как сказать этим людям, что теперь вы идете в ад? Ну, это просто, мне кажется, ну, превосходит все возможные какие-то споры между конфессиями. То есть это уже не библейская позиция, это не христианская позиция, потому что мы не видим этого в Писании. Вот. Mm-hmm. А если мы уж все-таки говорим о том, что мы христиане, мы основываемся только на авторитете Священного Писания, это наш главный авторитет, да? Все, что не подтверждается Писанием, оно не должно иметь, то мы не видим этого в Писании. Мы видим, что спасаемся мы только по вере, и мы видим, что Бог, Он может нас вести через разные обстоятельства, направлять. И поэтому у меня большой вопрос к христианам, которые вот уверены, 100% уверены. То есть, а может быть, стоит задуматься, может, стоит все-таки как бы на эту тему поразмышлять.
Да, спасибо большое. Друзья, вот, ставьте, наверное, лайки, делайте репосты. Николай Васильев, доктор, семейный врач, иммунолог в нашей студии, который сегодня с научной точки зрения, с позиции доказательной медицины будет нам отвечать на вопросы, касающиеся коронавируса, вакцинации. Ну и всего прочего, какие-то побочные вопросы с этим связаны. Как приятно слушать образованных людей, пишет Татьяна Калашникова. Спасибо большое за комплименты. Это, естественно, тебе, а не мне.
Она сказала во множественном числе, так что...
Так бывает. Татьяна, надеюсь, вы уже лайк поставили и репост этого эфира тоже сделали. У нас уже есть комментарии, друзья, я их все вижу. и от Михаила Кирилла, и от Кемчика, и от Павла Балабана. Друзья, я их чуть позже прочитаю, у нас пока есть еще предварительные вопросы. Николай, должна ли быть медицина иметь стопроцентный результат? То есть, есть ли ошибки в медицине? Ведь ты знаешь наверняка, что одни из доводов против вакцины, почему-то только против этой, да?
Да.
В основном, что вот как бы есть побочные эффекты и все прочее. Хотя от кори тоже там аутизм появляется, мы знаем все, да, об этом, якобы.
Все, да. Меня туда не включать, да.
Я пока таких людей знаю. Да. Так вот, должна ли медицина быть стопроцентно эффективной, да, и могут ли быть действительно смертельные случаи или какие-то побочные эффекты после лекарств и, в частности, после вакцины от коронавируса? Любой, мы сейчас не называем ни спутник, там, ни алка, как там это называется?
Эпивак корона.
И все прочее, да, в принципе, от вакцинации.
Смотри, ну, тут надо привести пример из другой, ну, области медицины. Если мы возьмем химиотерапию, то есть это реально вредное вещество, да? Угу. Это вводится человеку, некоторую химию, когда вводят человеку, нельзя даже капнуть на кожу, потому что проест кожу. И однако ему капают это в легкие, ну, вернее, в сосуды, да, там вводится там, в опухоль. Почему? Потому что есть более важная проблема, есть опухоль. И задача в первую очередь убить опухоль. Могут ли быть побочные эффекты от химиотерапии? Да, конечно, они есть, будут. Но вопрос, хочешь ли ты жить, испытав какие-то побочные эффекты? Или ты не хочешь испытать никаких побочных эффектов, но тогда опухоль тебя съест, в прямом смысле этого слова. То есть мы понимаем, что чем лекарство более агрессивное, тем оно может больше сделать, ну и, конечно, будут побочные эффекты. То же самое применимо и к вакцинам. Не бывает вакцины абсолютно безвредной. Также и не бывает стопроцентно эффективной вакцины. То есть всегда есть какой-то процент. И процент эффективности, обычно там это 70, 80, 90%, но в то же время, конечно, есть и нежелательные явления, и, как в медицине говорят правильно, серьезные нежелательные явления, к которым относятся и смертельные исходы. И если мы возьмем международную европейскую статистику, американскую, то там четко говорится о том, что, ну, например, по последним данным американским, у них порядка 5000 смертей от вакцинации. Да, надо с другой стороны разбираться, действительно ли это от вакцинации, или это совпало, значит, соответственно, почему это произошло, человек там, может быть, болел чем-то другим, и уже, то есть много может быть других причин. Но, по крайней мере, мне кажется, что честно будет то, что сказать, что да, это может быть, соответственно, мы это признаем, потому что если мы начинаем скрывать, и мы начинаем говорить о том, что да вы не переживайте, и вообще это все неправда, и ничего не будет, и все будет хорошо, то получается, маленькая ложь, она рождает большое недоверие. Потом, когда человек вдруг сталкивается, он говорит, подождите, а как же вот это? Поэтому мне кажется, если мы в первую очередь будем честны, вот, и будем говорить все как есть, мы не будем говорить о том, что да, все, всех спасем, всех вылечим. Если ты привился, ты не заболеешь. Мы об этом не говорим. Мы говорим о том, что если ты привился, то ты или не заболеешь, что, конечно, самое выигрышное, но если ты и заболеешь, то заболеешь в легкой форме. А это самое важное. Ты не заболеешь в тяжелой форме и не умрешь. Потому что, ну, как бы, согласитесь, такой как бы побочный эффект, как смерть, как-то не очень хороший такой. Вот, поэтому если ты вдруг умрешь от болезни. А сейчас это сплошь и рядом. То есть люди спрашивают меня, ну, а вот отдаленные последствия, а что будет со мной через 10 лет, через 15, через 20? Вдруг у меня разовьется какое-то заболевание. Ну да, мы до конца этого не знаем. Но давайте подумаем, а что случится с вами завтра? Понимаешь? Если вдруг человек завтра попадет в реанимацию и умрет, то, может быть, не стоит думать, что с ним будет через 15
Никаких
лет.
Никаких 10-15 лет просто не будет.
Да, просто их не будет, понимаешь? И сейчас вот общаясь со своими коллегами-реаниматологами, они говорят, что печальную статистику, что те, кто попадают в отделение реанимации, да, те, кто попадают уже на вентиляцию легких, у них очень низкие шансы выжить, очень низкие, то есть практически единицы выживают оттуда, понимаешь? Поэтому иногда хочется просто некоторым людям сказать, давайте не будем спорить, просто пойдем. Пойдем в красную зону, ну, условно говоря, да, и просто посмотришь, что там. Потому что, когда мы живем в такой зоне комфорта, да, и с нами ничего не происходит, у нас все хорошо, некоторые люди никогда не знали, кто умер, и, соответственно, но если на это посмотреть, Это, знаешь, как для курильщика, да, там, показывают там черные легкие, да, там, как бы для многих эта вот реклама становится актуальной, они вдруг понимают, что на самом-то деле да, угу. Это все может быть, поэтому здесь реально надо вот это принимать во внимание, что это может быть все.
Да, спасибо, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте, отличных у вас комментариев, вопросы я все вижу, скорее всего, мы даже не все успеем из них прочитать. Так их много, а у нас еще есть заготовленные вопросы к этому эфиру. Николай Васильев, наш сегодняшний замечательный гость, врач-иммунолог, семейный врач, отвечает нам с медицинской точки зрения, как следует относиться к коронавирусу. И помимо этого он еще является исповедующим христианином, что да. немаловажно в нашем эфире. Да, друзья, у нас есть телефон доверия 8-800-333-1706. Сейчас он появится на экране, скорее всего. 8-800-333-1706. По этому телефону не надо звонить и спрашивать про коронавирус, но если вам тяжело, плохо, если вас одолевает страх, если беспокойство, если у вас какие-то еще духовные, психологические проблемы есть, вот в этом случае вы можете позвонить по этому номеру телефона и получить консультацию профессиональных психологов, душепопечителей. Также я напоминаю, что у нас в описании к этой трансляции есть ссылка на финансовую поддержку проектов, которые я веду на Tales Media. Мы очень нуждаемся не только в ваших лайках, репостах и комментариях, но и в финансовой поддержке. Собственно говоря, именно благодаря этой финансовой поддержке мы и можем делать эти эфиры. Слушай, у нас очень много вопросов, я даже наш список, видишь, не открываю, потому что хорошо, когда капает-капает, я не знаю, сможем ли вообще к нему подобраться. Но вот один из...
К сожалению, нет, наверное.
Наверное, да. Один из людей спрашивает, господа ведущие, докажите, что у вас есть прививка. Друзья, ну уж за себя скажу так, если вы следите за моей страницей, вы точно знаете, что я делал эту прививку, я выкладывал и в первую, после первой прививки, пост по этому поводу и после второй. У меня есть даже сертификат с собой, но, к сожалению, в другой комнате. Если кому-то интересно, ко мне лично обратитесь, я вам пришлю его фотографию.
Ну, я бы показал плечо, но тут ничего не видно, да, потому что, к сожалению, как бы, я думаю, даже камеры хорошего разрешения не увидят. Но я тоже сделал ее в апреле прививку.
Поэтому... Я тоже в апреле, кстати говоря, я тоже сделал прививку.
Вот, поэтому...
Вопрос, ответьте, пожалуйста, зачем прививаться, если есть медицинские обоснованные аргументы, чтобы этого не делать?
Ну... Конечно, хотелось бы немножко прояснить этот вопрос, что это за аргументы, потому что действительно, если мы откроем инструкцию к вакцинам, есть четкая графа противопоказания. Она есть, и если ваше состояние укладывается в эти противопоказания, а их не так много на самом деле, то, конечно, тогда ее делать не нужно. Но тут бы я хотел ваше внимание обратить на следующий факт. Предположим, что у вас даже есть это противопоказание, и оно действительно вот прописано четко. Но тогда, чтобы защитить вас, вам необходимо, чтобы ваше окружение, это семья, работа, там, учеба, я не знаю, досуг ваш, чтобы ваши окружающие, они были привиты. То есть нам необходимо, чтобы защитить вас. И на самом деле мы ведь как медики не призываем к 100% вакцинации. Мы не говорим о том, что нам нужно всех привить. То есть вот так вот 145 миллионов выстроились, и мы вот всех укололи. Мы не говорим об этом. Мы говорим о том, что нам нужно, по крайней мере, 60-70, там, 75% вакцинации. То есть это что означает? Это означает, что 25% населения нашей страны действительно могут не привиться. Ну, сейчас или потом. Но они могут быть защищены как раз теми людьми, которые привились. Это mm-hmm. и есть коллективный иммунитет, да? То есть когда у нас у каждого есть защита... И мы вокруг, получается, формируем такой вот экран защитный, да, то есть такой щит. И благодаря этому мы можем защитить тех людей, у которых действительно есть реальные противопоказания. Угу. Но я хотел бы обратить внимание ваше, что реальных противопоказаний очень мало. И они четко прописаны, поэтому открывайте любую инструкцию препарату, там они написаны. Вот. Но мне кажется, что зачастую очень многие люди... считают свое состояние противопоказанием, но оно не является таковым. Поэтому здесь нужна консультация специалиста, чтобы, ну и врача, чтобы понять, о чем идет речь.
Ты говоришь о том, что 25% могут не прививаться, то есть когда достигается некий порог, да. Да, необходимый для появления коллективного иммунитета, но не думает ли каждый, кто не делает себе прививку, ну, что да. я как раз таки вот, пожалуй, пусть вот они все прививаются, ну, да, вот эти умники с экранов телевизора, которые сейчас мне говорят про вакцинацию, а я как бы вот, пожалуй, не буду и спасусь. И получается, что ну, все, у нас 10% населения всего лишь вакцинировано, наверное, да?
Все ну остальные. Да, сейчас чуть больше, но как бы и тут вот, и понимаешь, и возникает вопрос, который, мне кажется, я называю как бы индивидуально-коллективным таким подходом. Потому что, с одной стороны, конечно, мы все думаем про себя любимого. То есть, ну, как бы нам сложнее думать про кого-то другого. Но Если каждый из нас скажет, что, ну, давайте я не буду прививаться, вы все остальные привейтесь, то ведь проблема в том, что остальные-то тоже так считают. То есть, получается, мы не наберем никаких там ни 60, ни 70, ни других процентов. Это с одной стороны. Получается, про себя-то мы легко думаем. Но если задуматься над тем, что мы же еще и христиане, то тогда у нас какая заповедь-то самая главная, да? Возлюби ближнего твоего, как самого себя, да? А как мы тогда... Мы можем сказать, что мы любим ближнего, если мы говорим, что пусть лучше он прививается, пусть лучше он получит какие-нибудь осложнения, но не я. Где же тогда тут любовь? И тут можно сразу задать следующий вопрос. Ну, там же вроде есть еще заповедь. Но тогда, если мы не любим ближнего, как мы можем говорить, что мы любим Бога, понимаешь? То есть тут мне кажется, что нам, как верующим людям, говоря о вакцинации, нужно задаться таким вопросом. Хорошо. Если я люблю себя, если я переживаю за себя, то так ли я переживаю за своего ближнего? А дальше возникает вопрос, а кто мой ближний? Ну, на этот вопрос мы тоже знаем ответ. Тот, кто рядом в данный момент. А это может быть и член семьи, а может быть и коллега по работе, а может быть он неверующий, может быть он заболеет, умрет, и так и не узнает Евангелие, да? Ну, не потому, что как бы Бог не смог его спасти. Конечно, Бог работает разными путями. Но наша ответственность здесь будет упущена. То есть мы свою как бы роль не сыграем.
Поэтому. Спасибо тебе большое. Когда я в апреле вакцинировался, когда вот, ну, я один, да, мне все знакомые мои, там, друзья многие и в церкви тоже спрашивали, зачем ты вакцинируешься, если ты буквально в конце мая, в начале июня болел, моя вся семья переболела коронавирусом, да? А, вот что бы Николай Васильев, врач-иммунолог, на это ответил, на этот вопрос?
Ну, спасибо, да, это вот, наверное, самый такой актуальный вопрос. Нужно ли прививаться, если я уже болел? Дело все в том, что действительно нужно. Почему? На сегодняшний момент коронавирусная инфекция достаточно такая хитрая и не до конца изученная вакцина. И проблема все в том, что даже тот иммунитет, который формируется после этой инфекции, он нестойкий и он не длительный. И нам очень сложно предсказать, насколько его хватит. Есть разные данные, но они разнятся, и пока четкого ответа такого, чтобы сказать, вот ты переболел, там, допустим, все, там, гуляй, год свободен, нельзя. И тут вмешиваются и личностные особенности, да, кто-то у одного больше, у другого меньше. Это первый момент. И второй момент, что вакцинация, даже если человек болел, вакцинация позволит поддержать вот этот иммунитет, который сформировался. Более того, она даст возможность иммунитету еще раз вспомнить про эту инфекцию и выработать иммунитет, который сохранится более длительное время. Опять же, сейчас идут дискуссии, я как бы хотел бы говорить правду, что мы не знаем сколько, да, то есть я спрашиваю, насколько мне хватит прививки, но мы не знаем сколько. Но в любом случае это поддержка иммунитета с целью его не снижение катастрофического, потому что сейчас уже проблема в том, что сейчас идет вторая волна, и не вторая по счету, потому что уже по счету там она четвертая или уже сбился какая, а идет вторая волна, потому что пришли новые мутантные вирусы, которые даже у тех, кто переболел, но у которых медленно, ну так или иначе угасает иммунитет, вызывает повторный случай заболевания. И как раз вакцинация бы могла бы предотвратить и это. То есть мы бы могли защитить даже тех, кто переболел, и самое главное защититься вот от этой эскалации новых штаммов, более опасных, более страшных. Вот. Соответственно, мы бы могли бороться с этим вирусом более эффективно, чем то, что мы сейчас делаем. Потому что от масок и перчаток все уже подустали.
Да, это правда. Вопрос, который волнует очень многих, и в том числе меня, между прочим, и многих моих знакомых. У меня масса людей вокруг меня болела... Нет, я не могу сказать с научной точки зрения, что они болели коронавирусом, потому что у них не было тестов с подтверждением того, что они болели. Но у них все признаки, даже в достаточно тяжелой форме, того, что они болели коронавирусом. Некоторые из них сдавали тесты на коронавирус и получили либо отрицательные результаты, либо не получив никакого уведомления из больницы, они сдавали... Ну, соответственно, якобы, как будто бы у них нет...
Иначе бы сообщили.
Почему так? То есть у всех нет вкуса, нет запаха, ломота в костях страшная, да, слабость и прочее. Все то, что и у остальных коронавирусных, но почему-то тесты показывают, что нет.
Да, это правильный вопрос, и это связано как раз с тест-системами. И с одной стороны, потому что их чувствительность, специфичность не 100%, как мы все говорили. То есть это, в принципе, mm-hmm. можно принять за правило. В медицине ничего 100% не бывает. То есть нельзя сказать, что сделал тест, и там 100% результат. Но другой момент еще то, связанный с самим вирусом. Дело все в том, что активно выявить этот вирус можно буквально в первые дни заболевания. Потом этот вирус уходит глубоко в организм, или начинаются осложнения, уже не напрямую связанные с вирусом, а с неправильной иммунной реакцией на этот вирус. И поэтому, соответственно, могут быть отрицательные результаты. Мы называем их так, ложно-отрицательные, да, то есть как бы вирус есть, заболезнь есть, а результаты отрицательные. Поэтому это связано и с тест-системами, и поэтому здесь нужна совокупность различных тест-систем. Это и поиск самого вируса, и поиск антител к нему. Но достаточно сейчас уже признанный, например, обследование КТ легких, да, то есть если у человека выявляется пневмония вирусная, это доказательство того, что...
Косвенная.
Как бы косвенная, потому что это не выявление самого вируса на него, но на сегодняшний момент, в общем-то, вирусная пневмония, которая имеет на КТ свои характерные черты, является уже, ну, практически доказательством того, что у человека коронавирусная инфекция, потому что других вирусов на сегодняшний момент... вызывающих это, ну, практически нет, или их легко исключить. То есть, ну, например, грипп, ну, на него можно делать тоже тест. Поэтому здесь нужна совокупность обследования. И разные анализы крови, и инструментальные методы обследования. В совокупности в большинстве случаев это все подтверждается. Ну, конечно, когда один мазок где-то там был сделан, как он был сделан, тут тоже очень много технических таких моментов.
Да, как хранили материал там,
заборный. Но надо понимать, что если уже он был положительный, то есть вот если пришел тест положительный, то нельзя говорить, что, ну, а возможно там, значит, как бы тоже как бы ошибка. Мало, тоже вероятно, но очень маловероятно. То есть когда тест приходит положительный, это подтверждает. А когда тест приходит отрицательный, это нет прямого подтверждения, но это и не исключает наличие заболевания.
Да, спасибо. Кемчик 42 пишет такой вопрос. Вы слишком примитивно рассуждаете, причем здесь чипизация? Ну, при том, что люди так думают. Дальше. Почему заставляют подписать бумагу, что мы добровольно участвуем в третьем этапе проверки вакцины? Я такую бумагу точно не подписывал. Я точно хорошо знаю, что я подписывал, когда получал вакцину.
Я бы мог прокомментировать это, да. Дело все в том, что, скорее всего, речь идет о том, что... Тут надо несколько вещей сказать. Вакцинация получение регистрационного удостоверения на вакцину шла в ускоренном порядке. То есть, как обычно бывает, сначала идет исследование, а потом вакцина регистрируется. Из-за того, что это пандемия, да, ситуация тяжелая, лекарств нету, во всех странах мира, не только в России, было принято решение об ускоренной регистрации. То есть, идет исследование, и если видно, что оно удается, то вакцина уже регистрируется. И поэтому третья фаза исследования, последняя, когда идет оценка и эффективности, и безопасности вакцины, это все еще исследование. Хотя уже препарат как бы зарегистрирован, но это еще исследование. И невозможно по этическим соображениям, которые приняты всем миром, невозможно человека включить в исследование, если он на него не согласен. Угу. Это принципиально. То есть в исследовании человек должен согласиться. Поэтому, скорее всего, вот тот, кто спрашивает, ему, скорее всего, он получил вакцину одним из первых в рамках клинического исследования. И поэтому ему было необходимо подписать вот это согласие. Потому что без этого они не могли ему ввести этот препарат. А сейчас, когда уже для некоторых вакцин закончен этот период, например, спутник, да, для некоторых это еще идет, то уже, например, в отношении спутника такую бумагу подписывать не нужно. Ты подписываешь только согласие добровольно на твою вакцинацию. То есть, что ты согласен, чтобы тебе это сделали прививку. Но это уже не исследование.
Да, спасибо. Кстати говоря, некоторые мои знакомые, верующие христиане, участвовали в испытании вакцины «Спутник» именно по соображениям христианского милосердия, что кто, как не мы, пойдем на амбразуры. Вот. И кто, как не мы, будем участвовать в этом испытании, чтобы потом на нас испытанная вакцина пошла уже неверующим другим людям.
Понимаешь, и вот это пример истинного христианства, истинной жертвенной любви. Потому что если мы вспомним все эпидемии, даже там чумы, еще какой-то, кто оставались в городах, кто шли и заботились о вот тех, кто умирали, это были христиане. И другие неверующие, они просто говорили, вы знаете, ну, это невозможно. То есть зачем тебе идти в больницу, где все умирают там, где ты можешь умереть. И вы знаете, когда была для нас вот это поразительно, как вы, наверное, помните, была лихорадка Эбола в Африке, и верующие христиане, они поехали туда, в Африку, заботиться об этих людях, и они умерли там, оставив здесь свои семьи, оставив здесь там работу, служение церкви, они поехали туда, они заботились, и они умерли. Но я считаю, что это вот та жертва, которая... она оправдана, потому что они проявили вот искреннюю любовь. То есть они сказали, что не просто там ешьте, грейтесь и питайтесь, да, и все будет у вас хорошо. Они просто доказали, чем могли. Вот. И тогда не было лекарства, и просто это было, условно говоря, там, заботиться просто о нуждах. Вот. И раз уж мы вспомнили лихорадку Эбола, я хотел бы напомнить, что именно... благодаря векторной основе, которая сейчас используется для спутников...
Хорошо, что ты свой проект провел по югу.
Была побеждена лихорадка Эбола. Ну, локализована там в Африке и не распространилась.
Как известно, в векторных прививках используются частицы РНК вот этого самого там, да? Ну,
не РНК, а сам вирус.
Сам вирус, да, частицы его, да?
Аденовирус.
Который помещается вот, собственно, в аденовирус, и потом доставляется, как в транспорт, и доставляется в нас.
Да.
Вот я слышал, знаешь, не знаю, 5 миллионов аргументов против прививки спутник, именно потому что в вас же вставляют ДНК чужеродную, там, да, и все прочее. Вы там химерой станете или кем-то еще.
Ну, вот,
вот можешь что-нибудь про вот эту векторную вакцину, вообще про векторные вакцины, да, пару слов сказать?
Да, ну, это хороший очень вопрос. И вот тут как бы я уже как врач могу говорить тоже много информации. На самом деле, действительно, это одна из новых моделей, ранее не использовавшихся. Суть которой заключается действительно в том, что берется аденовирус, и в него встраивается ген, который кодирует вот этот спайк-белок, да, вот этот S-шип. Uh-huh. Вот. И, соответственно, вирус доставляется в организм, и там идет вот выработка вот этого этот гена, он начинает как бы производить белок, и организм думает, что это коронавирус. Но тут есть несколько очень важных моментов, принципиальных, которые ну, просто надо знать. Иначе действительно мы погрязнем. Первое. Эти вирусы не размножаются в нашем организме. Они искусственно лишены этой возможности. То есть они не могут нас заразить. Это первый момент. Второй момент, который очень многих пугает. Для аденовирусов это известная их характеристика, доказанная, изученная. Причем не только сейчас, а в отношении уже десятилетий. Аденовирусы не могут встраиваться в ген наших клеток. То есть они не могут туда встроиться на постоянную основу и видоизменить наш генотип. То есть они только приносят информацию на короткое время.
Как транспорт.
Как только транспорт, да. После того, как транспорт сделал свое дело, иммунитет его уничтожает. Поэтому это принципиально важно знать, потому что все говорят, ну все, там наш модифицируют нас. Есть вирусы, которые модифицируют наш геном, но это другие вирусы. Они для вакцинации не используются. И последнее. Говорят о том, что, ну, а хорошо, у нас же нету отдаленных данных в отношении этих векторных вирусов, да? Ну, а вдруг, хорошо, сейчас они это не делают, но вдруг потом что-то происходит. Вот я хочу сказать, что на самом деле, да, в отношении нынешних вакцин этого нету, но нужно сказать, что сама модель, вот этот аденовирус, это уже достаточно изученная модель. И на сегодняшний момент эта модель уже используется для других целей. И вот обращаю внимание и тебя, и наших зрителей, и слушателей. Очень интересная вещь. В Китае на сегодняшний момент зарегистрирован официально препарат на основе аденовируса пятого типа, который используется для лечения онкологии. То есть вдумайтесь, сам вектор используется уже для лечения онкологии. То есть все говорят, ну а вдруг я вот сейчас сделаю прививку, а через 10 лет у меня будет онкология. Но как бы нам это кажется маловероятным, но задумайтесь над тем, что мы уже знаем, что эти векторы можно использовать для лечения онкологии. То есть если бы они вызывали онкологию напрямую, то тут бы, ну, было бы прямое противоречие, поэтому они бы не использовались. Поэтому за самой моделью уже есть более чем 10-летний опыт наблюдения. За самой вакциной, ну, например, спутником там, или там, Дженсен, там, нету таких данных, но они, конечно, со временем появятся.
Угу. Спасибо большое. Шамиль спрашивает о побочных эффектах действия вакцины. Расскажите о них. Вот, допустим, у меня, когда я вакцинировался, у меня после первой и второй вакцины вечером, в день вакцинации, была там такая легкая температурка и ничего боли. У некоторых были достаточно тяжелые последствия, люди прям сваливались после вакцины. И вот других их родственников это пугает и останавливает против того, чтобы вакцинироваться. Какие последствия люди могут ожидать от прививок? И стоит ли бояться, даже если последствия у кого-то от прививки достаточно тяжелые?
Да, это очень интересный вопрос. И вот тут, мне кажется, вообще есть полное непонимание. Дело все в том, что реакции могут быть краткосрочными и долгосрочными. Вот то, что в основном все говорят о том, что вот это побочные явления вакцины, которые все боятся, это вот эти краткосрочные явления, заключающиеся в температуре, в головной боли, мышечной слабости там, или ломоте, еще чего-то много. И людям кажется, у меня же это возникло, это плохо. А вот хотел бы вас обратить внимание, что как раз это достаточно такое двоякое понимание. Потому что оказывается, что реактогенность, то есть реакция на нашу вакцину, она связана с иммуногенностью. То есть иммуногенность – это способность нашего иммунитета выработать иммунитет. Угу. И получается, что есть эта связь между реактогенностью, то есть нашей реакцией, и иммуногенностью. И чем выше реактогенность, тем выше иммуногенность. Поэтому в отношении тех людей, которые перенесли вакцину и не заметили ее, да, ну там укололся и пошел, все, ничего не было, по-разному можно на это посмотреть. С одной стороны, хорошо, да, там человек на следующий день пошел на работу и ни о чем не думал. Но в то же время можно сказать, что его иммунитет не полноценно отреагировал на это. С другой стороны, есть люди, которые говорят, ну вот я привился и там день-два лежал, мне было плохо. Да, с одной стороны, вроде бы плохо. С другой стороны, я бы хотел утешить этих людей и сказать, что вы знаете, на самом деле эта вакцина очень хороший анализ на иммунитет. То есть вы, по сути, еще помимо того, что вы сделали прививку, вы еще сделали себе полноценный
стресс-тест,
анализ вашего иммунитета. И этот стресс-тест показал, что у вас хороший иммунитет. Почему? Потому что он был способен развить вот эту реакцию. Он смог повысить температуру высоко. Он смог дать вот эти общие проявления, не только местные, да, но и общие. Поэтому у этих людей, скорее всего, выработается более стойкий, более полноценный иммунитет. Поэтому в вакцинологии, да, в медицине постоянно идет борьба между двумя. Как бы сделать вакцину, с одной стороны, наименее реактогенной, да, то есть чтобы человек почти что не заметил, и в то же время как можно больше иммуногенной. Но невозможно эти понятия разнести вот на 100%. То есть нельзя сделать абсолютно безопасную вакцину, которая будет также эффективно давать иммунитет. И это видно даже на тех вакцинах, которые есть и сейчас. У нас есть вакцины в России, которые более реактогенные, чем наши европейские коллеги. И все думают, ну, конечно, лучше бы мне привиться какой-нибудь там западной вакциной. Надо понимать, что чем ниже реакция, мы платим за это менее полноценным иммунитетом. И поэтому к тем больным, которые более тяжело перенесли вакцинацию, я бы хотел сказать, радуйтесь. Значит, у вас хороший иммунитет. Значит, вы способны, во-первых, отвечать, а это уже немало. Это означает, что вам не обязательно ударяться во всякие там нетрадиционные методы по укреплению иммунитета. Он уже у вас хороший, вы это ощутили. Вот. И, во-вторых, радуйтесь, значит, у вас выработался более стойкий, длительный иммунитет, который защитит вас и там, ваших близких на более длительный период времени.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Мы говорим сегодня с Николаем Васильевым, врачом-иммунологом, семейным врачом о коронавирусе, о вакцинах, о том, как к этому относиться. Николай нам с медицинской точки зрения рассказывает, собственно говоря, как относиться, отвечает на ваши вопросы. Поэтому, пожалуйста, пишите ваши комментарии. Мы их читаем. К сожалению, мы не сможем сегодня ответить на все комментарии. У нас осталось 12 минут до конца этого эфира, но мы постараемся очень сильно, может быть, даже сделать второй, третий эфир.
Возможно, да, если
да, будет. И будем продолжать на эту тему говорить, потому что, скорее всего, коронавирус с нами еще надолго.
Да, как бы это печально, к сожалению, да.
Как бы это печально не было, я планировал, что он будет только 2 года, но вот уже как бы 2-й год заканчивается.
Да, ну, были такие прогнозы, но они быстро было понятно, что они не оптимистичные. Вот. И это также частично связано с уровнем вакцинации.
В нашей стране.
Да, неожиданно она низкая.
Да, друзья, в описании к этой трансляции есть ссылка на страницу поддержки финансовых проектов, которую я веду на Tales Media. Пожалуйста, тоже по ней проходите. Мы нуждаемся в вашей помощи, нуждаемся в вашей поддержки не только лайками, репостами, комментариями, которые вы делаете, но и финансами. Именно благодаря этим финансам мы способны делать эти трансляции, выпускать их постоянно, регулярно и приглашать к нам в студию интересных гостей. Телефон доверия 8 800 333 1706. Это телефон, по которому вы можете позвонить, если нуждаетесь в какой-то психологической и духовной поддержке. В том числе, например, если вы боитесь заболеть, боитесь, не знаю, вакцин, да, у вас страх есть какой-то. Вы можете позвонить, чтобы вас успокоили, помолились вместе с вами. Есть масса людей в белых халатах, которые тоже врачи, да. Может быть, инфекционисты, еще какие-то люди, которые...
Даже иммунологи,
которые говорят прямо противоположные вещи, да. Твоим словам. Да? Они говорят, что не делайте вакцины. Некоторые говорят даже, что коронавирус – это на самом деле не коронавирус, и вообще его не существует, это что-то другое, и все прочее, прочее. И когда перед тобой стоит, вот ты в халате, да, и когда перед тобой стоит человек в белом халате, ты ему априори как-то доверяешь, да, что ты не какой-то там с улицы человек зашел. И они говорят прямо противоположные вещи. Как можно доверять? Вот у нас пишут даже, вот, например, врач-инфекционист из Новосибирска сказал, что вакцина ставится только для поддержания иммунитета. Некоторые говорят, что вообще их не надо ставить. Кому доверять, кому верить? Почему тебе можно верить, а другим нет?
Ну, смотрите, я придерживаюсь такой точки зрения, что лучше тогда не доверять никому и просто пытаться найти истину, потому что если я сейчас скажу вам, что 100% верьте мне, то тут я буду прям противоречить себе, но как бы это очевидно. Но я действительно знаком с врачами, которые против вакцинации. Ну, во-первых, надо понимать, что любой врач – это в первую очередь человек. И любой человек может заблуждаться, ошибаться, чего-то не знать. Я тоже всего не знаю и тоже в чем-то могу заблуждаться. Но есть еще, помимо одного какого-то личного мнения, есть данные, которые получены в результате исследований. А это уже совокупность не одного мнения, а это совокупность десяток, сотен, тысяч мнений. И когда эти исследования выходят за пределы там, тысяч, сотен тысяч, да, и это мнение уже большого количества врачей, то тогда можно надеяться, что оно более достоверно. То есть, ну, понимаете, да, потому что любой человек может высказаться, и любой человек может сказать все, что угодно. И у нас, слава богу, свобода слова, можно сказать. Но для того, чтобы это проверить, нужно все-таки использовать, как мы уже говорили вначале, научно-доказательную медицину. То есть нужно сравнить. Хорошо, если вы считаете, что там, не знаю, заваривание медной проволоки также эффективно, давайте тогда, значит, пусть одна группа позаваривает медную проволоку, а другая сделает вакцину, а третья пусть ничего не делает. И мы посмотрим, кто из них заболеет и сколько из них заболеет. Если мы увидим, что в группе те, кто ничего не делал, заболели все, и те, кто заваривали медную проволоку, заболели все, а те, кто привились, заболели не все, тогда мы можем сказать, что вот смотрите, вакцина эффективна на столько-то процентов. То есть, и если это мы сделаем в одном городе, это одни данные, а если это мы сделаем в стране, а если это мы сделаем по миру, в разных странах, то есть независимо, то тогда мы получаем уже какую-то усредненную, но более достоверную информацию. Поэтому я бы сказал, что здесь доверять какому-то одному врачу можно, но это крайне опасно, потому что любой врач может ошибиться, и даже самый хороший, и я уверен, что некоторые коллеги заблуждаются искренне, то есть они не специально там вводят. Вот. Есть еще такой один момент, я когда работал семейным врачом, знаком был с иммунологами, которые были против вакцинации. Я задавался, ну как же так, вроде бы иммунологи, которые как раз занимаются вакцинацией, вирусами и так далее, против. Потом, став иммунологом, я понял. Дело все в том, что определенные специальности сталкиваются с определенными проблемами. И вот те, кто занимается вакцинацией, или иммунологи, или инфекционисты, они, скорее всего, столкнутся со сложными случаями, когда возникли самые сложные осложнения. И получается, что у врача копится опыт, то есть получается, к нему пришел один тяжелый больной, второй, третий, десятый. И ему кажется, слушай, ну вот смотри, вот как бы они же не могут, ну это же реальные люди, они пришли, они получили какие-то осложнения, значит это плохо. Но, к сожалению, вот почему плох опыт одного человека? К сожалению, у него абсолютно выпадает другая картина зрения, где сотни и тысячи других пациентов не пришли к нему, потому что с ними все было хорошо, они остались живы и здоровы, они к нему просто не придут и не скажут этого. И поэтому получается вот эта неправильная ошибка, как бы это, по сути, иногда даже непреднамеренная. Вот, это просто такая вот выборка у него. И, конечно, такой врач скажет, ну, зачем вам прививаться, я вот видел, что бывает и то, и то, и то. Я когда работал, я тоже понимал, что и бывает и это, но я видел так же, как и не бывает ничего этого. И больше всего я видел, как ничего не бывает. То есть, понимаешь? И поэтому, а когда мы берем опыт не одного врача, а там города, страны, сообщества, и все сообщают, то мы тогда сможем сказать, что вы знаете, на самом деле бывает вот это с такой частотой, вот это бывает с такой частотой, а вот этого не бывает совсем. Или бывает очень-очень-очень редко и так далее. То есть поэтому я бы апеллировал здесь не к мнению конкретного врача, пускай даже самого хорошего и самого компетентного, не будем мы даже в этом сомневаться, но к тому, что он сам может быть введен в заблуждение какими-то другими внешними факторами. Mm-hmm. Я сейчас даже не беру другие моменты, когда пропагандируются совершенно другие методы лечения и способы лечения и так далее, и так далее. То есть то, что уже выходит за рамки даже.
Да, спасибо. Может, нам стоит дождаться всем, ну, вернее, нам-то уже не дождаться, потому что мы уже сделали себе вакцину, но всем остальным, может, им дождаться какой-то супервакцины, которая будет помогать от всех штаммов существующих, потому что вот эти вирусы мутируют, появляется второй, третий, и непонятно, будет ли наша вакцина с тобой, которую мы получили, действовать от нового штамма. И зачем постоянно вакцинироваться, потом скажут, еще одну принимайте вакцину, потом еще одну от нового штамма, да? Вот как с этим-то быть нам?
Ну, вот тут видишь, как раз в идеале это да, но тут вот какая проблема возникает, что пока мы будем ждать этой вакцины, которая будет эффективна от всех штаммов, мы просто, скорее всего, умрем, потому что нам как раз и нужно привиться как можно скорее, чтобы не допустить появления этих штаммов. Потому что на данный момент вакцины эффективны против этих штаммов. И вот в чем проблема. Получается, что люди говорят, да я лучше подожду. Но пока они ждут, может случиться две вещи, которые очень неприятные. Первое, вирус сам мутирует. И появляются более агрессивные, более мутантные, да, там, вирулентные штаммы, как мы называем это. Это одна проблема. А с другой стороны, вирус может попасть в организм человека, который имеет не до конца полноценный иммунитет, заразить его, вызвать осложнение. И поскольку организм этот не способен до конца этот вирус победить, вирус может его убить, но за это время заразить других. Понимаешь? То есть получается, что пока мы будем дожидаться, условно говоря, идеальной вакцины, которой не будет, потому что мы понимаем, что все не идеально, то мы, с одной стороны, делаем вклад в появление новых вирусов, и получается, нам это будут такие догонялки, да, как бы новый вирус, мы делаем новую вакцину, пока мы ее делаем, пока мы всех прививаемся, пока мы уговорим 145 миллионов привиться этой вакциной, появится новый, и нам снова надо. Поэтому в идеале нам нужно сделать следующее, нам нужно оборвать цепочку. Нам нужно просто сделать все, чтобы не появились ни новые штаммы, и у нас был нормальный коллективный иммунитет. И это можно сделать только благодаря вакцинации. То есть другого способа нет. Даже если когда-то появятся эффективные противовирусные лекарства, а сейчас идут исследования в этой области, но на сегодняшний момент их нету. Даже когда это появится, это все равно будет только лечение. То есть мы все равно сможем лечить людей, но мы не сможем профилактировать. А вот чтобы профилактировать, только есть вакцинация. Другого способа наука не придумала. И я обращаю ваше внимание, что науке вакцинологии сейчас уже 220 лет. То есть за 220 лет мы лучше, чем вакцинация, ничего не придумали. И в обозримом будущем тоже этого не предвидится. Поэтому, вот этот аргумент, что дождаться не получится.
Да, спасибо. У нас осталось буквально 2 минуты. Может быть, ты разобьешь еще один аргумент. А он таков. Люди не хотят делать прививку, потому что она бесплатная. Они говорят, что в нашей стране ничего не бывает бесплатно. Тут такую дорогостоящую вакцину всем вкалывают бесплатно. И что-то тут не так.
Ну, понятно, да, но тут, понимаешь, с этим аргументом мне бесполезно бороться, потому что, что бы я ни сказал, здесь можно все ответить одинаково. Если мы скажем, то есть тут вопрос нашего доверия к системе. К системе политической, системе медицинской. Потому что если я скажу, что наше государство заботится о нас, желает нам блага, желает нам, чтобы мы не заболели или чтобы мы не умерли, то тогда понятно, почему она предлагает это бесплатно, потому что она хочет нас позаботиться. Но тут же мне могут сказать обратное. Человек, который не доверяет нашему государству, который видит везде заговор, он скажет, ну, конечно, они хотят это сделать бесплатно. Они еще предложат доплатить, чтобы ты только на это согласился, потому что они хотят тебя заманить. Понимаешь, то есть тут вопрос не вакцинации, а тут вопрос вот доверия нашего отношения к вообще вот... к медицине, к политике, к нашему руководству. И если мы негативно настроены, то нас ничего не переубедит. Угу. То есть мы можем даже просто обещать каждому автомобиль, но это будет 100% аргументом для части людей, что это точно они хотят нам что-то там уколоть.
Поэтому... Да, спасибо. Ну, к слову говоря, мне 40 лет сейчас, я вакцинируюсь ежегодно от гриппа, и никогда в своей жизни я ни разу не платил ни за одну вакцину вообще, включая своих детей, они тоже вакцинировались бесплатно. И почему такой аргумент появляется, мне вообще непонятно, да?
Понимаешь, и это самое интересное, что если мы возьмем другие страны, вот понимаешь, мы тоже, вот мы живем в такой ситуации, когда у нас настолько все хорошо. Если бы мы поехали в Африку, мы бы увидели, что там люди умирают без вакцин, и они готовы отдать любые деньги, лишь бы им это сделали вакцину. Если мы поедем в Америку, где все платно, даже там правительство сказало, пусть все будет бесплатно, неважно, даже если у вас ничего нет, сделайте, потому что мы хотим, чтобы вы жили.
Спасибо большое, друзья. Всем пока. Это был Николай Васильев, врач-иммунолог, семейный врач. Я надеюсь, мы с ним продолжим эту передачу еще спустя какое-то время и поговорим снова о вакцинах. Вам всем благословений, будьте здоровы и делайте вакцины.
Спасибо.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.